Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Лизой Аникиной и Лизой Лазерсон.
Член мирового правительства, тайной всесильной организации, человек, знающий график всех клонов Путина, и нам пришлось поставить заставку про иноагента — Валерий Дмитриевич Соловей. Помощник Патрушева Павел Алексеев был освобожден от должности, хотя он 14 лет проработал в этих структурах, якобы за ту самую статью про сатанинскую Украину с сектами, включая хасидов. Вот на ваш взгляд, действительно ли это надавили на Патрушева, которому пришлось в прошлый раз извиниться? Он на секундочку был указом президента вообще-то снят, освобожден от
должности. Я думаю, что это предмет для беспокойства еврейских организаций. Они очень влиятельны, если не в России, то в мире. И учитывая такие довольно неопределенные в настоящее время отношения России с Израилем и желание того, чтобы эти отношения стали как можно лучше, такой шаг, мне кажется, вполне естественным и оправданным. Будет знать, где и как распускать язык. Теперь вот он на пенсии, пусть внукам рассказывает о разного рода заговорах, организациях или напишет мемуар.
Если мы говорим про какую-то влиятельность этих еврейских организаций, почему тогда Лавров два раза попадает в такие жуткие конфузы с темами Холокоста и еврейства?
Вот это вот очень интересно. Или сказывается как бы русская болезнь, которая страдает в особо острых формах, Дмитрий Анатольевич Медведев. Но это одно предположение. И, сказать, поэтому он допускает такие непозволительные оговорки. Или вторая причина, он это говорит сознательно для того, чтобы его никто не мог обвинить в хороших отношениях с Израилем. А насколько я знаю, у него отношения с Израилем всегда были очень и очень неплохие, и более того, даже на сей счет были некие внутренние упреки. Вот так я бы очень мягко сформулировал.
Нетаньяху же он друг.
Внутренние упреки.
Нетаньяху, да. Он друг и Путина в том числе. Какие могут быть упреки?
Нетаньяху довольно близок был с российским президентом в связи с тем, что он оказал российскому президенту несколько лет назад очень важную услугу личного свойства.
Это
связано с лечением. Ну и оказывает, в общем, оказывал эту услугу на протяжении нескольких лет.
Сам своими руками лечил?
Ну, помилуйте, наложением, конечно же. Эти известные еврейские целители, кто же не знает. Нет. Передовая израильская медицина, одна из лучших в мире, она в прямом смысле слова спасла жизнь одному человеку и поддерживает второго на плаву до сих пор.
А одному это кому?
С вашего позволения, я не буду называть, это не очень нравится этично кремлевским.
Ладно, если мы начали говорить про здоровье, вчера Матвей Гонопольский у нас в эфире высказал вот какую-то критику последнего выступления Владимира Путина по поводу 80-летия прорыва блокады.
Это был к разговору о том, что Зеленский усомнился вообще в том, что Путин еще существует.
Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что вы как журналисты догадываетесь, что как только начинается обсуждение этой темы, это означает, что вне зависимости от обоснованности или необоснованности этих слухов, они живут собственной жизнью, и они формируют отношение к предмету обсуждения. Зеленский поступил как очень остроумный и умелый тролль. Он публично в Давосе высказал предположение, что физически президента российского уже нет. Ну, это, знаете, такой кот с исчезающей улыбкой. И что мы слышим? Песков начинает: ну нет, как же, он есть, вы убедитесь, он есть, он настоящий.
Он есть, но фото и видео не будет, сказал Песков.
Фото и видео, да, ну это как в старом анекдоте. Ну и вы можете рассказывать, как у вас прекрасно получается с женщинами, ради бога, кто же вам мешает, правда? Я вам зачитаю четырех стишей, извините.
Да, пожалуйста.
Был такой, ну это, наверное, псевдоним Руслан Чуркин, четырехстишие. «В Кремле жирует черный Путин и кровь народную сосет, а белый Путин настоящий в застенке тайном на цепи». Поэтому Зеленский предположил в духе этого четырехстишия, что настоящий Путин, наверное, томится в застенке на цепи, иначе бы все было по-другому.
Так, да, прошу прощения, прервал вас. Путин-то есть или нет?
Безусловно, есть. Но и он, как чеширский кот, исчезает, понимаете? Когда при живом и действующем президенте начинает выяснять факт его физического существования. Одно дело Зеленский, другое дело Игорь Стрелков, который говорит, ну да, человек почти идентичный действующему президенту выступает на Обуховском заводе. Ну куда уж дальше-то? Понятно, что это устойчивое мнение, сформированное в недрах самой конторы, которой Игорь Иванович и принадлежит. Еще раз, это живет собственной жизнью, это та самая реальность, которая формируется и уже сформирована.
У меня такой сюжет в голове нарисовался, что Путин на самом деле это и некая проекция нашего общественного российского сознания, и пока люди верят в Путина, Путин существует. И отражает действия.
Понимаю, идеи, я боюсь, граждан. Что тогда наше сознание не просто болезненно, а патологически больное.
Но когда люди перестанут верить в Путина, он будет постепенно исчезать. И в конце концов никто и не вспомнит, что он существовал.
К сожалению, он оставил по себе очень сильный и вряд ли позитивный след. А еще сколько оставит, не дай бог.
А это будет как загадка пирамид. Никто просто не будет помнить, как все произошло. Люди будут недоумевать.
Это знаете, как мем про ядерную войну 1816 года? 1816 года, и будет такой же. Почему в Москве стоят ПВО? Что здесь было? А, кстати, почему?
Вот впервые с 1941 года просто денацификация Украины идет настолько успешно, и ее разоружение, что возникла необходимость поставить системы ПВО. Дальше пусть комментирует Министерство обороны, ему виднее.
Угу. А почему установка не проходила в секрете? Вот украинцы пишут, что они уже просто выучены.
Как это скрыть? Это же дневное. Ну и что? Будут видны сооружения, странные конструкции.
Огромные
модернистского толка, да, инсталляции на крышах зданий московских.
Вы что, хотите сказать, что у нас вот до этого Москва была просто незащищенная? И, в принципе, любой натовский дрон мог долететь и спокойно ударить, потому что ПВО начали устанавливать только сейчас.
Мне надо робко поежиться, потереть руки и сказать, ну, это вы сами сказали, Лиза, обратите внимание. Или
товарищ майор, это не я.
Спокойного Горбачева, не надо нам, понимаете, подбрасывать. Ну, многие вещи оказались не такими, какими они казались. Мы сейчас это уже прекрасно знаем. Да.
Просто многие воспринимают это именно как попытку создать у людей ощущение, что вот смотрите, Москва тоже под угрозой, вам должно быть страшно. Теперь это ваша проблема, это ваша война, давайте-ка вы тоже этого включаетесь во все эти процессы.
Я думаю, что это слишком лестное мнение о тех людях, которые делают, совершают подобные вещи. Русским и россиянам в целом уже давно страшно. Уже давно страшно. Они уже давно живут в страхе. И главный страх – это не страх власти, это страх перед будущим. Это отчетливое непонимание, если так можно выразиться, что день грядущий нам готовят. И причем это характерно для всех. Сверху донизу, снизу доверху. Никто не знает, что нас ожидает. Это очень негативно сказывается на психическом самоощущении, конечно же.
Будущее страшнее, чем Путин буквально для людей.
Да, они с ужасом представляют, что он будет и в будущем.
Я думала наоборот, что его не будет.
Пустота вероятнее хуже.
И, кстати, одновременно и это. Вы понимаете, какая штука? Что все понимают, что нужны перемены, но этих перемен одновременно боятся и не хотят брать за эти перемены на себя ответственность. Ну, это вообще характерно для отечественного сознания, но тем паче, что власть вот за последние десятилетия усилила это чувство зависимости от самой себя. Она очень усилила, она поработала в этом отношении. Но когда вдруг исчезнут те, кто сейчас управляет Россией, все с удивлением обнаружат, что хуже не стало, а почему-то становится только лучше.
Про страх, проникающий в политику, кувалда Пригожина стала таким символом, что ли, новой политической реальности. Вот какие-то непредставимые кадры гуляют с этим Мироновым, с кувалдой.
Новая
Турчак,
этика.
Который, вы помните, как он со всеми судился по поводу арматуры, теперь готов взять в руки буквально кувалду и там замочить кого-то за неправильный отдых. Это нам о чем говорит, на ваш взгляд?
с моей точки зрения, надо этим товарищам, господам, напомнить одну знаменитую фразу из одной самой знаменитой, наверное, в мире книги. «Какую меру вы мерите, такую и вам отмерено будет». Вот. Я думаю, им стоило бы задуматься, как, знаете, в свое время была такая национал-большевистская партия, она запрещена, объявлена экстремистской, и в одном из подмосковных городов баллотировался в местную власть человек, по-моему, Тишинов, Анатолий Тишин, да. Он работал в то время санитаром в анатомичке, ну так, в морге. И денег у него не было на агитматериал. Он выпустил листовку, на которой было написано «Анатолий Тишин, работник морга, подумай о будущем». Я считаю, что это блестящий образец постмодернистской иронии. И вот этим господам надо бы тоже сказать. Подумайте о будущем.
О своем поведении. Своем.
А Пригожин так много это говорит о том, что его как-то позиции, наоборот, понижаются, и он судорожно что-то пытается сделать? Или наоборот, он чувствует полную вообще вседозвольность в медийном пространстве?
Ну нет, ему показали границы, которые не стоит переходить. Он эти границы понял, он дал понять, что он понял, осознал. Но он сохраняет влияние, он сохраняет ресурсы, и я могу вас уверить, что он еще сыграет, с моей точки зрения, довольно значительную роль. Или, по крайней мере, попытается эту роль сыграть.
Намекните.
В этом нет никаких сомнений. В российской политике, когда чеширский кот исчезнет совсем, ну или от него останется только хвост. Нет, не хвост, наверное, усы. Вот тут-то мы Евгения Викторовича и увидим.
А он доживет до этого времени, или он сам испьет ту же самую чашу, что и Сергей Миронов?
Я не хочу так далеко заходить в своих предположениях. Они слишком рискованы в отношении некоторых людей.
Признание ЧВК Вагнера международной преступной группировкой со стороны властей США как-то поможет им с ними бороться, или это номинальное заявление?
Я думаю, да. Я наблюдал, как работает американская государственная машина. Это каток, который движется, может быть, и не очень быстро, но безостановочно и устрашающе. И он вас совершенно точно настигнет. Потому что теперь Вагнер будут преследовать где? Там, где его сфера деятельности, в первую очередь в Африке. И это скажется на
Кто
всех
будет
людях.
Преследовать?
Американцы, ага. Американская. Они рассматривают
они
свою юрисдикцию.
Влиятельны?
Они очень влиятельны. У них огромное количество баз, у них огромное влияние там. Кстати, Россия одна из наименее влиятельных стран в Африке.
Да, ладно.
Да, одна из наименее влиятельных. Она пришла туда уже с большим запозданием, когда там все было расхватано американцами, китайцами. Ну, естественно, британцы. Кстати, немцами тоже. Вот о чем никто не знает, а там у немцев серьезные интересы экономические, и присутствуют их воинские контингенты.
Танзанец, кстати, недавно был объявлен погибшим среди бойцов ЧВК Вагнера. То есть гражданин Танзании боролся в Украине.
Ну, он вынужденно боролся, как я понял. Он попал в Вагнер не непосредственно из Танзании, а, видимо, откуда-то из Коми, или с мест, как их называют, не столь отдаленно.
Угу. А главная тема с военной точки зрения – это итоги Рамштайна. На ваш взгляд, почему не удалось договориться, вот принципиальный в чем был затык, с леопардами для Украины?
Я думаю, что немцы всячески волокитят, это очень хорошо заметно. Говорят, ну нет, мы первыми не будем, вот вы начните, а уж тогда мы вслед за вами подтянемся. Но я бы обратил внимание вот на что. Понимаете, когда это становится предметом обсуждения публичного, когда это тематизирует дискурс, вот это сама по себе идея поставки танков, это означает, что рано или поздно ружье выстрелит. И обратите внимание, какая противоположность военных доктрин. Там обсуждают, как начать поставлять танки, в каком количестве, а в России обсуждают мобилизацию. Вот вам прямой антагонизм. С одной стороны техника, а с другой живая сила.
Но сейчас
потому что у нас есть танки, в отличие от Украины, в этом же как бы
да,
смысл.
Да, у нас есть танки, но что-то не очень они там заметны. А попытки, ну, опять же, это все компетенция Министерства обороны. Коношенков нам скажет, насколько танки заметны, а украинские танки переуничтожены уже 100 раз. Наверное, уничтожены их столько, сколько, возможно, не существует в вооруженных силах всех стран совокупности танков.
И километров столько пройденных тоже, кстати, не существует.
И километров, и летательных аппаратов, и нацистов уничтожено столько, сколько, наверное, никогда не было в вооруженных силах Украины. Вообще персонала.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».